Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях снова историк Александр Колпакидис. Саш, здравствуй.
Добрый день.
И сегодня у нас завершающая третья передача под общим названием «Империя ГРУ». Тем более, что сегодня, судя по всему, название будет возвращено. Итак, роль Главного разведывательного управления Великой Отечественной и Второй мировой войнах, это была прошлая передача. Итак, основное, наверное, основное направление усилий Главного разведывательного управления после Второй мировой войны. Но началось, наверное, все еще во время Второй мировой войны, да? Я имею в виду атомный шпионаж. Это англосаксонский термин.
Да, ну вот, когда задавали вопрос, какая самая знаменитая и самая великая, что ли, операция, проведенная ГРУ, это, безусловно, охота за атомным секретом, да? Ну, известная как операция «Нормус», ну и там... И так далее, собственно говоря. Это вообще самое выдающееся достижение нашей разведки на протяжении всех вот 100 лет существования нашей разведки и военной разведки. Завтра юбилей, 100 лет ГРУ. Значит, в связи с чем вернут название, вставят слово «разведывательное». Кстати, непонятно, куда оно делось и по какой причине выпало. Такое... Сами убираем, потом сами вставляем, великое достижение. Значит, и вот, собственно, это и есть, значит, операция охоты за атомным... Ну, она протекала на протяжении всей войны, собственно говоря. И самое интересное во всей этой операции, ну, это не мое мнение, что это самая такая выдающаяся заслуга ГРУ, ну, не только ГРУ, еще и НКВД занималась этим. Это общее мнение всех, кто занимается историей разведки, что, конечно, и наших исследователей, и зарубежных, что это, безусловно, самое выдающееся из всего, что было сделано. Ну, конечно, можно сказать, а вот Рихард Зорге. Да, Рихард Зорге, конечно, великий человек, и среди всех разведчиков, которые занимались охотой за атомными секретами, не было ни одного равного ему, но он все-таки один человек, и как бы одна страна, ну, две страны, как бы вот все, что с ними связано. А здесь речь идет о огромном количестве разведчиков, людей, агентов, оперативников, стран. Поэтому рассказать, конечно, в рамках получаса про эту операцию невозможно.
Давай в рамках часа.
Да, давай в рамках часа. Но я хотел бы тут сказать, что роль, конечно, НКВД тоже была велика. Особенно... после того, как Берии поручили ведение атомного проекта, и он добился того, что агентуру военных, то есть ГРУ, передали в НКВД. Но до этого решения, которое было, на мой взгляд, не очень удачным, да, и Судоплатов стал, собственно, курировать контакты и взаимодействия по линии этих двух организаций. Вообще роль Судоплатова здесь крайне преувеличена.
Он же ведь занимался охраной.
Не охраной, но как бы обеспечением безопасности. Вот он занимался как бы технически... Его основная задача была вот ту информацию, которую разведчики добывают, чтобы могли специально обученные люди, которым доверяют, подготовить так, чтобы передать ее ученым, которым, естественно, доверять нельзя, значит, для того, чтобы они не знали, откуда поступила эта информация. Вот, собственно говоря... Координация, вот это, но он не давал задания, то есть не он руководил, не он направлял, он не был направленцем в центре, естественно, ни в НКВД, ни, понятно, ни в ГРУ. То есть он вот координировал вот эту техническую, вспомогательную, но это тоже важная была роль, поэтому он, кстати, много и знал. И вот здесь надо сказать, что с самого начала, что ГРУ, конечно, до того, как у них забрали агентов, гораздо лучше работала, чем НКВД. У них агентов было больше, и агенты были более качественные. И это вообще, собственно, и показывает отношение между ГРУ, ну, то есть пропорцию в работе между ГРУ и между НКВД. То есть ГРУ, конечно, вот в частности, ну, это же атомная бомба, это военная отрасль, да, то есть в военных отраслях оно, конечно, превосходило НКВД, даже несмотря на репрессии, из которых ГРУ вышла ослабленная, а НКВД, наоборот, усилившаяся. Даже несмотря на то, что во время войны, естественно, нехватка была офицеров, и многих отправляли на фронт и так далее. И что, собственно говоря, и даже в этой операции проявилось. Но, тем не менее, они были сильнее по многим позициям, потому что у них были сильнее заделы. У них были сильнее заделы. Ну вот, собственно говоря, перейдем к конкретике. Да, какой-то.
Когда, Саш, впервые поступают данные, что что-то из ряда вон выходящее готовится?
С самого начала, как сейчас выяснилось, с самого начала ГРУ сообщила о атомном проекте, когда его начали англичане. Англичане до американцев начали этот атомный проект. Значит, и с самого начала, так как этот проект курировала, ну, на высшем уровне, Британская ассоциация по исследованию цветных металлов, то есть это головная организация в атомном проекте англичан, а помощницей, секретаршей, там, ну, помощницей директора этой Британской ассоциации по исследованию цветных металлов была советская разведчица Мелита Норвуд в девичестве Зирнис, дочка латышского революционера-большевика, который умер в Англии, не вернулся в Россию, как бы умер там он в период гражданской войны, он больной был там. Этот Зирнис был другом других латышских большевиков. Кстати, вот буквально в пятницу нашел очередного из этой компании персонажа, и впервые, так сказать, появится его биография. И вот, в частности, среди прочих друзей был некий Гришка Салнин. Гришка — это его кличка, звали его Кристофор. Ну, правильно его по-латышски звали Кришьян. Значит, и вот этот Салнин, зная ее отца, поддерживал отношения с семьей, и вот он, собственно, привлек эту молодую комсомолку английскую, Мелиту Зирвуд, и она вот под кличками Холла, потом Тина, работала с середины 30-х до начала 70-х годов. Считается, что это самый лучший из агентов ГРУ, которые были в это время. Но она работала только поначалу на ГРУ, а потом, когда вот это Берия это свое решение реализовал, ее перевели в систему НКВД КГБ. То есть вот эта Мелита Норвуд, о ней в Англии вышла книжка. Ну, я считаю, что было бы неплохо, если бы у нас в ЖЗЛ вышла бы о ней книжка. Ну, тем не менее, вряд ли она выйдет, когда... сразу же сообщила об этом проекте. Я, имея доступ ко всем документам Британской ассоциации по исследованию цветных металлов, она, естественно, всю эту документацию переправляла в Москву. Ну, так как она сама по себе просто секретарша, секретарши, они как-то не вызывают интереса у читательской публики, да? Это довольно скучная такая... Да, ну хотя она не старушка какая-нибудь, как показывают в фильмах про Джеймса Бонда, а такая довольно молоденькая, аппетитная была латышка. Ну, она, жизнь у нее была довольно такая, скажем, прямая. То есть она вышла замуж за английского коммуниста, математика. И когда вскрылась ее работа, а ее вскрыли уже во демократические времена, когда сбежал Митрохин, сотрудник архива КГБ, и вывез 6 чемоданов архивных документов, в том числе было названо ее имя.
Подожди, Саш, он вывез 4 чемодана?
Не он вывез, англичане вывезли. Да, он переписывал от руки, да, поэтому это сложно доказать в суде.
Так или нет?
Да, так или не так, да. Ну, я хочу сказать, что, естественно, наши тут подсуетились и сказали, что все, что это там, это все ложь и клевета. Не скажу, что все, но что проверяется, оно подтверждается. То есть там действительно не готов сказать, что на 100%, да? Я, например, не верю, что КГБ передавало в середине 70-х годов палестинским ребятам оружие, да, там вот... Не верю, да. Но это, ну, я не допускаю это, но вот...
Не, ну, ты имеешь право верить, не да, верить, да. А вот то, что доказать да, надо доказать, с той стороны, да, это да, другой да. вопрос.
То есть я не то, что допускаю, я на 100% уверен, что англичане и другие спецслужбы туда вставили какую-то информацию, которая им выгодна для... в своих политических целях. И недаром, кстати, очередная волна вот этих документов всплыла, когда ты думаешь, последний раз? 2 года назад. Хотя эта история тянется уже 20 лет. Да? И когда им надо, вдруг опять чудным образом появляются эти документы Митрохина.
Там... А это же ведь в этих чемоданах же, пока время идет, все что угодно можно найти.
Да,
но
да.
За подкладку это завалилась какая-то
волшебные чемоданы, бумажки. Импортные.
Да, как у Серика да, Хатабыча. Да.
И
да,
поэтому да. там что угодно можно. Ну вот, значит, там, значит, она была еще жива. И что интересно, ну, англичане уже в середине 60-х ее заподозрили, но ее не увольняли, не арестовывали. Значит, ну, англичане, они вообще всех подозревают, как бы там. И... А вот она там, в общем, была на пенсии уже, совершенно дряхлая такая старушка, божий одуванчик, ну, такая очень аккуратненькая, муж ее, они душа в душу прожили с ним всю жизнь, и вот они, оказалось, чем занимаются на пенсии, они ходили и распространяли в своем районе газету, знаменитую газету английских коммунистов, Morning Star, что означает «утренняя звезда». А вот я бы сказал, вспомнил тут одного ветерана Первой мировой войны, поэта Николая Тихонова, который сказал про гвозди очень красиво. Помнишь, да, вот он сказал, гвозди бы делать.
Про большевиков говорил.
Да, но она есть раз. Настоящий 100%.
Да, это настоящие большевики.
Да, это...
Кстати, вот, Саш, в воспоминаниях Филби, он вспоминает, что когда я встретился с Арнольдом Дычем, ну, это знаменитейший да, советский да. разведчик, ну, и не тебе, естественно. Он сказал, я увидел перед собой коммуниста. А вот когда он встречался с Орловым, он сказал, а вот это уже был большевик.
Да. И вот, значит, кстати говоря, воспоминания Филби в Англии опубликовал владелец издательства, который во время войны служил в английской разведке и был советским агентом по совместительству. Да.
Какой ужас.
Да, ну да. И вот, значит, это Мелита Норвуд первая передала. Ну, практически чуть позже передал и Кейн Крус, агент да, НКВД. Но главным, конечно, бенефициаром всей этой истории является Клаус Фукс. Да, то есть... Ему отводится львиная доля похищения вот этих атомных секретов.
Саш, буквально несколько слов о нем, пожалуйста.
Ну, Клаус Фукс, он родился в семье такой довольно оригинальной. Его отец был священником, по-моему, протестантским пастором. Но он был такой ярый борец за дело народа.
За справедливость.
За справедливость, да. Он, оставаясь священником, даже в ГДР... все время выступал в поддержку коммунистов и так далее. Ну, естественно, сыновья у него и дочка выросли такими, ну, уже настоящими коммунистами. Кстати, брат этого Фукса, он в тени остался, ну, во многом благодаря тому, что рано умер молодым. Но он, вот этот брат его родной, он со студенческих лет сотрудничал, был сотрудником активным, работником вот этого военного аппарата Компартии Германии, который занимался, как я уже рассказывал в предыдущей программе, вот сбором военно-политической информации и являлся, так сказать, резервуаром для советской военной разведки. Вот его брат, кстати, играл большую роль, и вклад этого брата, он... А брата вообще у нас даже не упоминают. Упоминают сестру
от тебя
в Америке.
Сейчас.
Да,
от
да.
тебя сейчас.
Да, ну вот много таких вот белых пятен, как бы. Какие-то вот... Как-то обидно, что какие-то вещи высвечиваются, киношники их раскручивают, а какие-то вещи совершенно в тени.
Ну, то, да. как киношники раскручивают, да. ты в прошлый раз рассказывал в этом, про как они там «Энигму» эту расшифровали и вроде как знали, что Кевин Кросс наш агент и так далее.
Да, и вот, значит, он студентом еще, он один из самых молодых докторов наук, со школы был лучший ученик. Ну, кстати говоря, вот у него внешность такая несколько, что называется, интеллигент в маминой кофте, да, соплей перешибешь, такой очкарик слабосильный. Но на самом деле необычайно с детства был мужественный и твердый парень. То есть у него очень обманчивая внешность была у этого Клауса. Он, значит, еще в школе себя так зарекомендовал, что директор отказался ему вручать золотую медаль. Ему передали родителям. То есть он уже в школе отличался крайне такой вот...
Борьбой за справедливость.
Да. Ну, естественно, в университете он стал руководителем фракции коммунистов-студентов, соответственно, членом Компартии и так далее. После прихода Гитлера к власти, так, будучи активным коммунистом, он эмигрировал в Великобританию, окончил Бристольский университет и в 36-м году, в 25 лет, стал доктором наук. Его очень двигали крупнейшие нобелевские лауреаты англичане. Он считался крайне талантливым. Но в 40-м году, я думаю, произошел с ним эпизод, который очень сильно способствовал его вот именно такой радикализации. Потому что не все все-таки коммунисты становились разведчиками. Да? Его интернировали вместе с другими. Это была очень неприятная история с переездом в Канаду, потом возвращением и так далее. Он, значит, внимательно, я так думаю, что он затаил в душе хамство в отношении английских властей. То есть его это очень, вся история, ну, не его одного, а там, то есть как раз борцов с фашизмом, тех, кто там, не то что каких-то там нацистов, а именно вот тех, кто и должны были бы по логике вещей бороться с фашизмом.
По так национальному
как они,
признаку.
Да, да, да. Угу. Их, значит, вот отправили, интернировали и так далее.
Ну, после Перл-Харбора.
У него были могущественные, так сказать, друзья, нобелевские лауреаты. Они его вытащили и вот привлекли в 41-м году к созданию атомной бомбы. Значит, он стал искать выходы на советскую разведку.
То есть все 30-е годы он был, скажем, человеком прогрессивных убеждений.
Он был членом Компартии.
Да, но к нашей разведке да,
не
он
имел
отношения. Не имел.
Даже несмотря на брата, который изначально имел. Mm-hmm. Но брат его был в это время в Швейцарии, он с ним не мог контактировать, сестра в Америке, поэтому он искал, как выйти на советское посольство. И он нашел этого руководителя Компартии Германии в Англии, одного из руководителей, это крупный экономист Юрген Кучинский, родной брат, главный мужчина в жизни Рут Вернер, его младшей сестры. То есть вот никого из мужчин, ни отца, ни мужей своих многочисленных, любовников, она так высоко не ценила, как вот этого старшего брата. Он для нее был такой маяк по жизни. Он действительно крупная очень величина в Германии, и даже сейчас уже ГДР нет, про него там конференции, книги выходят и так далее. Этот Юрген тут же пошел кому надо в посольство, а кому надо, это был военный атташе, не военный атташе, он, ну, работник посольства, а Семен Крамер, танкист, полковник, один из тех, кто пришли вот в середине 30-х в военную разведку. Ну, он был слишком танкист, к сожалению, потому что он... когда война началась. Да, и вот Крамер, он, значит, всю эту историю завертел, вышел на Фукса, побеседовал, привлек его к работе, и началась вот эта работа. Использовали в качестве связной вот эту сестру Рут Вернер. Так знаменитую легендарную Соню, которая работала в это время, с 40-го года переехала из Швейцарии в Англию. И вот она была радистка, и через нее осуществлялась связь с этим Клаусом Фуксом. Ну, это было очень удачное решение, потому что она, будучи опытной коммунисткой, на него позитивно влияла при встречах, потому что он, живя в изолированном вот этом окружении английских джентльменов, значит, конечно, нуждался в каком-то политическом подпитке такой. Вообще, это очень важно, руководство агентом. Вот она это осуществляла мастерски, но она любого могла там, ну, тем более... Парень, он был такой сам по себе непростой. И вот, к сожалению, этот Крамер, значит, просился, и его отправили, в конце концов, на фронт, и он там стал героем, там мужественно воевал. Умер он в 90-е годы, если я не ошибаюсь, в Одессе, и был таким, в общем, довольно крупным нашим разведчиком, который... недолго прослужил в разведке, но сыграл вот такую важную роль привлечения, ну, не только этого Фукса, там десятки людей были привлечены в Англии в это время. Фукс же, значит, работал до 43-го года в Англии с, значит, Рут Вернер, и в 43-м году он был переведен в США в самую главную и самую секретную лабораторию в Лос-Аламосе. Да, вот от него были получены самые ценные сведения. Он там проработал 3 года, вернулся в Англию, работал в самом главном английском центре атомном Харойле. Вообще, центров этих было много, так, я даже не знаю сколько, ну, они были на территории Англии, США и Канады, да, но, как я понимаю, во всех этих центрах, без исключения, были советские агенты. Да, разных ведомств, разного уровня, разной спецификации, но были везде.
То есть где-то, с какого года вот можно сказать, что информация по всем ведомствам в Советский Союз шла беспрерывно?
Ну, с самого начала войны шла беспрерывно эта информация, а впервые, значит, еще до войны была получена информация об этом проекте. И тут очень важный момент, который бы я хотел оговорить особо. Сейчас наши публикаторы, уважаемые люди, они так немножко, будучи людьми как бы системы, стремятся всех этих людей показать, что это люди благородные, что они хотели, вот, что они из гуманитарных, гуманисты.
Гуманистические.
Да, да, из гуманистических соображений.
Борьба за демократию.
Чтобы не было вот в одних руках это такое...
Да.
Нет. Вот как раз были такие, вот типа Ниль Собора. Почитайте просто... Тупо почитайте биографию Ниль Собора, который как дурачок бегал там, встречался со всеми премьер-министрами, с Черчиллями, Рузвельтами, его только не посадили. И всех уговаривал, что надо русским, надо русским. И его не то что послали, его просто чуть не посадили за эти разговоры. Ну, да? И он ничего. Да. И вот не он... Нет, он говорил, они же союзники, они должны знать это.
Нет,
все.
С точки зрения начальства англосаксонского.
И, кстати говоря, подумайте сами, как выглядят наши союзники, которые нам об этом ничего не сообщили. И только на Потсдамской конференции нам сюрприз такой, да?
Якобы.
Да.
Якобы хотел.
Президент Трумэн, США, да, Трумэн, да, сказал, да, Сталину, да. А знаете, вот у нас есть... А Сталин, значит...
Написали же ведь даже Орвелл, чей талант многократно преувеличит, он написал, что Сталин даже не понял,
куда ему... Нет, это сам Трумэн написал уже давно. Не понял, но у Трумэна там же есть другая фраза. Он пишет, интересно, я на 12 сантиметров выше Сталина, я на 8 сантиметров выше Черчилля. Но почему у меня все время такое чувство, что я смотрю на них снизу вверх?
Ну, Господи, мне интересно, их, да. Ибо не ведают, что творят.
Мне интересно просто, что, когда этот Трумэн с торжеством сказал это Сталину, что подумал Сталин об этом Трумэне? Ну, не думаю, что это было что-то матерное, потому что Сталин не матерился никогда.
Нет, да. Я думаю, наверное, ну, жалко парня, конечно,
да,
он подумал.
Да,
ну,
да,
вроде
да.
как
он
и
подумал,
в очках,
наверное,
и в костюме.
Торговал ты трусами у себя
в лавке
в Мухосранске, да, и продолжал бы,
Мизури,
да, и продолжал бы заниматься этим полезным,
да,
для
мне
общества
было бы интереснее.
Делом, да. И вот, значит, Фукс, значит, ну, был арестован, его предал связной, ну, длительная история такая закрученная.
Саш, а вот скажи, пожалуйста, сеть огромная.
Да.
Усилия колоссальные. Вот эти предательства, провалы, это неизбежно при таком размахе?
Это стало неизбежно при том, что началась холодная война, и резко возросли усилия контрразведки по поиску наших разведчиков, и резко усилилась обработка населения. То есть, вот мы говорили уже, что партизаны действуют только там, где население их поддерживает успешно. Одно дело действовать на территории Советского Союза, оккупированной, другое дело Восточной Пруссии. Те же самые партизаны, которые на территории там, Советского Союза, там какой-нибудь, там, не знаю, Смоленщины, действовали прекрасно, оказывались на территории Восточной Пруссии, и все. И у них в биографии написано «пропал без вести». Да, то есть то же самое и с разведчиками. Даже не от усилий контрразведки, а от общей ситуации в стране зависит. Как население относится, сочувствие. Вот в условиях холодной войны произошло бешеное накачивание населения против Советского Союза, против нашей страны, против коммунизма и так далее. И поэтому это было неизбежно, вот эти провалы, потому что уже цепная реакция. Ну, тем более в Америке были случаи предательства многочисленные. Они, собственно, начались и в ГРУ, и в НКВД практически, наверное. Поэтому, конечно, это было...
Имеешь в виду среди агентуры?
Среди ГРУ и агентуры, НКВД. Да, и...
Ну,
Саш, тоже дело Гузенко, который был шифровальщиком.
Саш, давай после новостей. Давай после новостей. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу-лекцию с историком Александром Колпакидией. И сегодня завершающая передача под общим названием «Империя ГРУ». Речь идет о добывании атомных секретов. Итак, в какой момент информация уже была настолько полной, что мы приступили к своему собственному атомному проекту?
Ну, мы приступили к атомному проекту не от зависимости от информации, а от положения на фронте и своих способностей потратить на это деньги. То есть мы бы приступили гораздо раньше, если бы ситуация разрешала. Но так как разница огромная в том, какой вклад внесла наша страна в войну и как она надрывалась, и как американцы, которые там вкладывали миллиарды долларов в этот атомный свой проект, конечно, у нас такого множества не было. Но я просто хотел бы тут хотя бы кратко упомянуть, какое огромное количество агентов было. И сам это анекдот, что мы всех не знаем. Мы каждые несколько лет, вот происходящие после разоблачения этого Фукса, узнаем каких-то новых людей. Все новые, новые.
Мы узнаем людей или их псевдонимы?
Узнаем и людей, и псевдонимы. И на сегодняшний день общей картины, сколько же всего вот этих людей, да. Да, и вот я тут начал, не закончил мысль по поводу вот этих либералов и гуманитариев, которые, все вот эти люди, вот все, которых мы узнаем, это все коммунисты. Это убежденные коммунисты, которые с детства вступили в студенческие годы в комсомол, потом они были членами партий своих, там, Германии, Америки, Англии, Швейцарии, там, Канады и так далее, Италии. И это люди разных стран, но все они, ни один из них не стал помогать нашей стране. Во-первых, ни один из них, один там. Кстати, один, кто стал помогать, это русский эмигрант за деньги. Все остальные не были русскими эмигрантами и помогали бесплатно, безвозмездно, даром, то есть на халяву. Да? А все они это делали, потому что они были не гуманистами, не потому что они хотели, чтобы в одних руках, а потому что они были коммунистами и считали нашу страну своей главной второй родиной. Главной. Не просто второй, одной из двух родин, а главной родиной считали нашу страну. Потому что наша страна для них была градом на холме, образцом, царством Божиим на земле, по крайней мере, стремящимся к такому состоянию. Поэтому вот это сейчас как-то наши исследователи пытаются замазать какими-то... я говорю, вот вам пример.
Не сходится, согласись, это не сходится Эйнштейн. Со мной.
Нет, просто сходится, не сходится. Вот есть конкретно, почитайте биографию Нильса Бора. Вот такой гуманист за дело мира, бесплатно борется сатира. Вот и что он достиг? Чуть не сел со своими дурацкими разговорами в тюрьму. Что же за люди?
Эйнштейн.
Эйнштейн, да. Эйнштейн хотя бы не так дергался.
Подожди, и к тому, и к другому были подведены наши агенты.
Да, да. Кого же еще, кроме Клауса Фукса, тут Семена Кремера, псевдоним Барч, в Англии прежде всего, да, здесь Алан Нонмей, тоже английский физик, из рабочей семьи, сделал блестящую карьеру, такой же, с юных лет доктор наук, все такое, 3-10, да, он работал на советскую разведку, тоже был осужден, отсидел длительный срок, до конца жизни сохранил свои коммунистические убеждения, работал в Африке, когда ему там в Англии перекрыли работу, да, то есть действительно он как-то оказался в тени у Фукса, но его вклад огромный, и о нем почему-то не говорят, да. Энгельберт Брода, псевдоним Эрик, это великий австрийский физик, который похоронен в Вене, в национальном пантеоне. Брат его, тоже Брода, один из выдающихся политиков Австрии, министр внутренних дел многие годы, там сыграл огромную роль в австрийской истории. Что интересно, когда всплыл этот Брода, я тут же побежал, естественно, в архив И нашел его дело. Там, значит, подробное дело этого австрийского коммуниста Энгельберта Брода. Там расписано... Он, оказывается, работал в Советском Союзе после эмиграции. Работал, кстати говоря, в австрийской компартии. Он тоже там занимался там разного рода специфической деятельностью и так далее. То есть, и при этом был выдающийся физик, значит... А вернувшись в Австрию, он сохранил свои прогрессивные взгляды и был вот одним из участников, забыл это слово, движения, короче, физиков за мир, да, мир и так далее. Да, один из главных руководителей и лидеров его. Да. И, кстати, что интересно, Брода и Мэй были женаты на одной и той же австрийской коммунистке. Ну, не вместе, а по очереди, да, там как бы. Она была, кстати, крупная врачиха, там такая очень тоже крупная женщина. Значит, большую роль, да, тут еще кроме Рут Вернер надо упомянуть Яна Черняка, который был переброшен сюда и осуществлял связь со многими источниками нашей резидентуры в Англии, в том числе и с людьми, которые работали по атомной проблематике.
Но, Черняк – герой России.
Да, герой России, да, очень крупный наш разведчик, который работал в Румынии, в Германии, в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Канаде. Значит, его сеть Крона, там более 20 источников, она еще многие годы работает, состоящая в основном из научных ученых, там всяких крупных специалистов, она еще долгие годы работала после того, как он был вынужден бежать в Советский Союз. Кроме того, двух мы вообще не знаем, это некий Мур и некий Келли, да, которые под псевдонимами известны, которые тоже в Англии работали на этот проект. В Канаде там, туда перебрался, там работали некоторые наши, вот из Англии приехавшие ученые, но там были и свои, в том числе, которые так или иначе имели отношение к атомному проекту. Это прежде всего Денфорд Смит, кличка Бадо, Нед Мазарал, кличка Багли, ну, естественно, Израиль Гальперин, кличка Бекон. Значит, вот это, значит, люди передали тоже значительное количество информации, поскольку в Канаде располагались научно-исследовательские центры. Да. Кстати, в Канаде по линии НКВД работал Бруно Понтекорво.
Вот это как раз, когда ты упомянул Италию.
Да. Да. Ну вот, он точно был, значит, не просто прогрессивный человек, но он точно был, значит, одним из информаторов по линии вот этого шпионажа под псевдонимом Мэр. Да. Кроме того, ну, с ними работали, надо отметить, наших людей из военного атташата, полковник Заботин, Мотинов, молодой совершенно офицер Ангелов, который непосредственно встречался там с ними и так
он
далее.
Он преподавал военный перевод.
Да, 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 да.
Угу, вы не знаете, да.
Очень, да. Он родился в Одессе, совсем молодым парнем попал, значит, в разведку, в Канаду, и вот сыграл такую роль. Кстати, ну вот в Англии, да, вот Англия, Канада. В Америке, значит, тут очень много сейчас стало известно о Жорже Кавале, который родился в Америке в семье, еврейской семье эмигрантов из Белоруссии. Когда ему было 19 лет, его семья перебралась из Америки в Советский Союз, Биробиджан. Ну, он там недолго пожил, поступил, значит, в московский институт, вот этот, нынешнюю Бауманку, да, и его привлекли к разведке, отправили в 40-м году в Штаты. И там он сумел внедриться в главный такой центр, да, помимо Лос-Аламоса, это Окридж. Там он типа был дозиметриста, то есть уровень радиации проверял, санитарную безопасность и так далее. То есть имел доступ ко всем помещениям этого Окриджа, да. Потом он работал в другом центре, менее известном, это Дейтоне в штате Огайо и так далее. А до 1948 года он пробыл в США, потом вернулся в Советский Союз, умер в 2006 году, был удостоен звания Героя Российской Федерации. Но самый интересный, на мой взгляд, персонаж, который... Ну, в Америке, конечно, там был основной костяк создания атомной бомбы, изучения и так далее. И там, естественно, основной костяк и наших разведчиков был. Но... К сожалению, вот на мой взгляд, вот странно, что, да, награждены там некоторые наши, ну, награждены все оперативники НКВД, а не герои России. Награждены некоторые, не все, но некоторые награждены из людей, которые по линии военной разведки там награждены, да. Но вот эти люди непосредственно ученые, да, они не награждены вообще, что совершенно, на мой взгляд, как-то странно. И, да, ну, надо сказать, что помимо Америки, там грушники работали в Японии, ну, и Шандор Рада получил задание в 42-м году узнать, в какой степени разработки атомного оружия в Германии, что он сделал. Один из его групповодов, журналист-коммунист, сын, родной сын лидера Компартии Швейцарии, Пьер Николь, он через физиков Цюриха вышел на мюнхенских, берлинских физиков, и, в общем, он всю информацию о том проекте, который шел в Германии, передали в Москву. Да, ну, хотелось бы остановиться на одном из людей, которые работали в Америке. Это наш нелегал Артур Адамс по кличке Ахилл. Такой худенький старичок, 60 лет. Вот обычно, конечно, разведчики у нас представляются молодыми. Ну, были, они, конечно, в основном молодые, лет 30 тут люди, да, в среднем. Но этот старичок очень интересный персонаж. Родился, значит, в Швеции, в семье шведа, шведа-инженера и учительницы из Петербурга. Значит, рано потерял отца, мать вернулась в Россию, здесь он вырос, в минной школе в Кронштадте учился, стал таким монтажником, такой очень одаренный технический человек. Значит, с юности подружился там с революционерами, стал революционером, что-то там где-то участвовал, его куда-то там посадили, сослали, третье, десятое, бежал за границу. Да, среди друзей его там академик Винтер, будущий, в семье которого он, кстати говоря, воспитывался, Красин и многие другие наши. Вот, у нас, надо сказать, что среди большевиков был большой сегмент вот этих вот инженеров всевозможных, технарей.
Значит, как Красин, он плюс к этому еще за боевую организацию.
Да, отвечал за боевую организацию. И вот, значит, этот Адамс, он перебрался за границу. И там, в общем, довольно американские инженеры на него обратили внимание, крупная американская компания. Он там монтажником работал на разных электростанциях и в этих судостроительных каких-то предприятиях и так далее. Очень талантливый, очень профессиональный, но везде, во многих странах, весь мир объездил, но везде его клинило, и он участвовал в местных каких-то там революционных движениях, беспорядках, забастовках. Особенно круто его переклинило, когда он был в Аргентине. Там, значит, были большие демонстрации, а начальник полиции Буэнос-Айреса отдал приказ расстрелять рабочих, много погибло. На следующий день анархист пристрелил этого начальника полиции, там начали всех сажать, хватать, и всех иностранцев высылали в Европу.
По месту, да, прописки.
И вот с этим Адамсом случилась такая же история, которая очень сильно на него, я так думаю, подействовала. Он, значит, их отправили в Голландию, их обратно туда, и, короче, вот так несколько месяцев...
Не принимали,
они на корабле, вот в ужасных условиях, мотались туда-сюда, но он, в конце концов, в Уругвае сумел удрать с корабля, перебрался в Канаду, там окончил университет, стал инженером, во время войны был майором армии США, ну, как только узнал о революции в России, тут же вернулся, был первым директором АМО. Это автозавод московский.
Да.
Потом он работал... Ну, короче, он один из создателей вот этой нашей индустриализации. Он играл очень большую роль во всех... работал на многих заводах, в наркомате, занимал такие руководящие посты. Но, несмотря на это, уже будучи немолодой человек... Да, и он периодически... Зная языки, зная эти страны, периодически его Берзин отправлял за границу в поездки с разведывательными заданиями. Ну, то есть он ездил к какой-то официальной лиге, но заодно, значит, узнавал какую-то информацию, вербовал каких-то там инженеров, техников и так далее. И, ну, работал все время вот на такой крупной вот должностях инженерных там и так далее. Ну, один из руководителей вот реально, вот, да, один из таких прорабов модернизации сталинской. У нас слово прорабы перестройки сейчас, да?
Ой.
То есть люди, которые разрушали, а то были прорабы модернизации, люди, которые создавали. В 1935 году ему сказали, что вот, знаешь, ему уже было 50 лет. Сказали, ты знаешь, надо на постоянку. И он согласился, поехал сначала с женой. Жена у него была американская коммунистка, тоже очень такая крутая женщина. В «Нью-Йорк Таймс» работала в свое время, в начале карьеры, ну, потом, значит. Они, кстати, были сотрудниками первой советской миссии в США во время гражданской войны, которую в 21-м году выслали. Ну, и как бы американцы считают, что он уже тогда начал работать на советскую разведку. Хотя в то время еще советская разведка в зачаточном состоянии была. Ну, возможно, и тогда. Значит, и вот, значит, в 35-м году они поехали. И там, кстати говоря, он передал нам всю систему радиооборудование американской армии. Была создана комиссия в Москве, их систему внедрили в Красную армию и так далее. То есть это был человек недюжины. В 1938 году его отозвали, значит, начались у него неприятности, но они продолжались недолго. В 1939 году его отправили обратно в Америку. Уже без жены, он один жил. И вот больной, плохо видящий, там у него... это подагра была, какие-то болезни, да, 60-летний человек, да, вот просто казалось бы, да, ну тебе это надо, дедуля, да, ну вот такие были люди, да, и у него был один агент, очень крупный, значит, тоже ученый, некий, которого у нас в литературе называют Эскулап, его звали Кларенс Хиски, да, ну, молодой парень, окончил Колумбийский университет, близкий соратник такого знаменитого Гарольда Юри, Нобелевского лауреата, с которым работал в Чикагской металлической лаборатории, значит, и был участником Манхэттенского проекта. Но этого парня вычислили в ФБР и отправили в Аляску служить, ну, по возрасту. То есть не было доказательств посадить, да. Это они так часто делали. Изолировали просто, отправляли. Все были молодые ребята, их в армию, иди родине служить, да. Но этот, значит, Хиски сумел свести этого Адамса, нашего нелегала, с неким, который до сих пор не рассекречен, по кличке Кэмп. Да, ну, хотя, значит, он не рассекречен, но скажу, что ему тоже было около 30 лет. Он, значит, уже в этом возрасте сделал, он тоже комсомолец, коммунист, значит, убежденный человек. Он сделал важное открытие со своим другом. Этот друг облучился и умер. Этот, кстати, Кэмп тоже был облучен. Ну, кстати, прожил, в отличие от друга, очень долгую жизнь. Умер примерно он лет 10 назад, значит, полностью реабилитированный, награжденный всеми мыслимыми и немыслимыми премиями. И, кстати, он всю жизнь отрицал свою роль в этом деле, угу. И в воспоминаниях отрицал, и он считается невинной жертвой маккартизма. Ну, да. Да. Но эта невинная жертва действительно был человек недюжинный. И вот, встречаясь несколько месяцев, буквально 44-го года, с этим нашим Адамсом, он при первой же встрече 23 февраля 1944 года сделал Красной Армии большой подарок. Передал около 1000 листов документации, в том числе образцы чистого урана и бериллия. Да? Ну, я не хочу, тут времени мало. Тут есть переписка начальника ГРУ с министром химическим нашим Первухиным по поводу ценности, бесценности этих материалов. Угу. Значит, ну, просто зачитаю несколько. Да? Конструкция экстрактного завода 36 фотолистов. Восстановление сырного продукта 49, материалы Клинтонской лаборатории 34 фотолиста. Доклад о ходе работ по производству урана на конференции в Вильмингтоне 19 листов. Экспериментальная продукция расходящейся цепи Ферми 34 листа и так далее. А всего, напомню, около 1000 листов. А это я тут перечислил, и сотни нету. И вот он, значит, встречаясь дальше с нашими, значит, с этим Адамсом, он при очередной встрече передает ему 2500 фотодокументов. Кстати, представьте, вот этот подслеповатый, больной ревматизмом Адамс, 60-летний старичок, в течение ночи, они встречались на, значит, Тихоокеанском побережье. Этот работал в Теннесси, Адамс жил в Нью-Йорке. Ездили туда, там встречались, и за ночь Адамс должен был это все переснять. 2500 фотокадров, только несколько из этих были неудовлетворительного качества. Все остальные были. И одновременно, опять же, передал ему образцы урана, бериллия, чистого графита и тяжелой воды. Вот как описывает Адамс. Один флакон тяжелой воды, один кусок урана в цинковой оболочке, два маленьких куска урана, один маленький кусок бериллия. Значит, всего 18 маленьких кусков урана, бериллия и других веществ. Общим весом посылка, отправленная в Москву, составляла 10 килограмм. Ну и так далее, в течение нескольких месяцев передал в мае, июне, августе передал еще 1500 страниц закрытых материалов. Просто тут это все невозможно пересказать. Вот представьте себе, мы до сих пор не знаем, ну, мы, ну, широкая публика не знает, кто этот человек, да? Хочу сказать, что человек действительно достойный, мужественный, героический. А когда было принято вот это решение передать агента военной разведки ГРУ НКВД, ну, естественно, понимая его масштаб, то есть я хочу сказать, что этот человек сделал не меньше, а может быть больше, чем Фукс. Мы до сих пор не говорим его имя. Значит, ну, его, в принципе, легко вычислить. И вот, естественно, НКВД, к сожалению, его засветило. С ним встречались Хейфиц.
А, ну это, да.
Легендарный такой персонаж. И такой армянин, очень крупный тоже разведчик, Каспаров. Но Адамс уже был под наблюдением ФБР. Очевидно, изначально, когда НКВД стало искать подходы к этому, как его называют, кэмп, его называют у нас в литературе, вот к этому кэмпу, очевидно, тогда же уже ФБР его посло. И у него начались неприятности, его уволили с работы, он бедствовал, третье, десятое. Но был очень мощный мужик, выкрутился, восстановился, ну, не сразу, там, через 10 лет, там, да, стал очень крупным физиком. Ну, уже таких открытий, как в молодости, он не сделал, когда вот он с этим другом своим. Но, тем не менее, он, кстати, вылечился, то есть они оба были облучены. Угу. Да, и вот он умер относительно недавно, награжденный всеми мыслимыми наградами, которыми может быть награжден физик.
А у нас ничем, да?
У нас ничем, ну хотя бы назвали бы его, потому что умер уже, я не помню точно, ну лет 10 назад. И как бы, ну он есть в Википедии, естественно, на английском языке, да и на русском можно его найти. Ну... Ну, он действительно сделал в молодости большое открытие. Он, ну, и не только в молодости, он всю дорогу был. Он один из основателей крупного института там в Америке и так далее. То есть, ну, как-то так вот. Но еще раз хочу сказать, не он один. Я сказал вот про двух в Англии, да, которых то же самое и с американцами. И в Америке тоже есть, например... сотрудник компании «Дюпон», действовавший под псевдонимом «Мар», очень крупный, который внес огромный вклад в 43-м году, значит, передал секретные сведения о строительстве атомных редукторов, системе охлаждения, получении плутония из облученного урана и о защите радиации, да, тоже мы не знаем, кто этот «Мар», значит, и я подозреваю, что очень много еще, потому что, например, не так давно я наткнулся на американский сайт. Они выложили все биографии всех участников Манхэттенского проекта с фотографиями, когда их фотографировали для пропусков, с табличкой такой, как уголовников.
Да, да.
И я думаю, интересно, а сколько коммунистов? И я пустил поиск, матерь Божья, там теоретически могло быть до сотни наших агентов. Теоретически. Вот если бы у нас были возможности во время войны направить в Америку достаточное количество оперативников, знающих язык, но у нас не было просто такой. То есть теоретически мы могли в этом только в Америке запустить в эту. То есть, конечно, американцы понимали все это, поэтому они всех пасли коммунистов. Был такой Борис Паш, руководитель этой системы безопасности, ярый антикоммунист. Кстати говоря, вот к вопросу о нашей эмиграции. Замечательные люди. Которые,
со светлыми лицами.
Да, со светлыми лицами. Я бы даже не побоялся этого слова, рожами, да. Вот его отец родной, Этот Паш молодым парнем участвовал в гражданской войне, естественно, на стороне белых. Потом вместе со своим папашей сбежал. Его отец возглавлял вот эту самую знаменитую американскую церковь, которая вот сейчас так прославилась печально путем этих всех расколов. Вот, как говорится, яблоко от яблони.
Недалеко падает. Да. Продолжим после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу-лекцию с историком Александром Колпакидзе. Саша, у меня вот какой вопрос. Бытует такая версия, что вот злобные советы. Американцы, они же наивные были. Вся эта контрразведка у них там, она ничего не делала и не могла предположить подобного коварства.
Ну, понятно, что это все не так. Вот я уже сказал, да, про этого Бориса Паша. Угу. Его фамилия, собственно, Пашковский. Отец его был главой вот этой самой американской церкви, которая вот привезла вот эти два священника на Украину, приехали. А Томас привезли, там не Томас, не знаю, что это, Томас, бандит какой-то. И все сейчас боятся, кричат по этому поводу, да, страхи такие, ужасы. Вот этот Феофил, по-моему, его звали, митрополит Феофил. Вот, причем во время войны он вроде как проявлял лояльность к Московской патриархии, все. А после войны, несмотря на решение там местного какого-то там их Квебекского, по-моему, собора, которое было принято в пользу присоединения к матери церкви, он, тем не менее, в годы Холодной войны пошел на раскол, соответственно, здесь его в Москве, там, не знаю, что они там его прокляли или не прокляли, ну, короче, отвергли, также его отвергла зарубежная церковь, с которой мы сейчас объединились. И вот он там вот возглавлял вот эту американскую, проамериканскую такую церковь. Ну, как говорится, этот... Ну, и у этого гадского папы, естественно, родился такой же сынок. Угу. Этот самый, который создал просто драконовскую систему контрразведки, обеспечения секретности этого манхэттенского проекта. Но так как изначально невозможно было настолько много среди физиков, инженеров, технарей всевозможных, было много столько... ну, коммунистов, ну, как сейчас говорят.
Ну, скажем, людей левых убеждений.
Левых убеждений, прогрессивных и так далее, то просто невозможно было реализовать этот проект, их не привлекая. И, соответственно, хотя за ними следили, третье, десятое, но никак не могли...
С поличным поймать.
Проконтролировать на 100%. И, ну, у нас об этом не говорят, но вот я привел пример с этим Хиски, да. Они многих изолировали от проекта, ни одного его. То есть они каких-то реальных людей выслеживали, изолировали, но реально всех не могли. Настолько их было много. И потом это люди были, еще раз говорю, это не просто бла-бла-бла, это были убежденные идейные люди. И вот посмотрите, да, вот единственный агент наш, который за деньги поставил информацию, был русский эмигрант. Такой Борис Подольский, да, там. Соратник, кстати говоря, Эйнштейна. Этот контрразведывательное обеспечение осуществлял Борис Пашковский, да, русский эмигрант, участник гражданской войны на стороне белого движения. Папа его гадский, значит, был главой церкви, значит, американской православной, да. То есть вот посмотрите, кто с нами, а кто против нас, да. Я это говорю, потому что жизнь, она конкретна. Вот это все разговоры, значит, переговоры, какая-то агитация, пропаганда, это все мишура. А есть вот конкретный час X. Вот в час X наша страна могла погибнуть просто, если бы не вот эти все коммунисты, комсомольцы, которые, рискуя жизнью, карьерами, жизнью это вот супруги Розенберги, которые именно за это были казнены. Причем ведь американцы знали прекрасно, что... А их роль именно в атомном шпионаже, она минимальна, копеечная, что брат, значит, брат жены
Этель.
Да, значит, был там техником и передал там какие-то, и все эксперты сказали, что это ничего не значащие рисунки, что смешно даже говорить. Ну, то есть по касательной прошли Розенберги.
Но они были выбраны, чтобы...
Да, но надо было всем показать.
Что мы...
Да, во-первых, тут же большинство участников не евреи, но евреи не стали. Но именно важно было показать, что вот евреи, коммунисты, что вот образ врага. Вообще вот этот антисемитский момент, несмотря на то, что помощники... Маккартни тоже были неистинные арийцы, что называется, да? И при этом еще и гомосексуалисты, в отличие от всех натуралов, которые были с нашей стороны. Значит, но тем не менее, вот вообще как это все интересно строится, да, вот даже удивительно. И тем не менее, значит, вот взяли этих людей, причем жена-то была, Этель, вообще ни при чем. Я не хочу пересказывать эту историю, потому что я всегда начинаю рыдать, буквально плакать. Честное слово, не шучу. Потому что, ну, действительно, вот ее поведение просто... это. Она мало того, что, несмотря на то, что ей было обещано помилование, да, ей да, надо да, было да, только... позвонить, она так и не позвонила. А добропорядочная мать, безумно любившая двух своих малолетних сыновей, могла спастись, выйти на свободу через 4 года, все, да... Не сняла трубку. Эйзенхауэр, старик, всю ночь не спал. Вот этот знаменитый генерал, он президентом был. Он не хотел брать на свою совесть женщину, да еще и невиновную. Он тоже прекрасно это все знал. Но она не позвонила. И уже садясь на стул электрический, она поцеловала надзирательницу. В общем, конечно, и с другой стороны, посмотрите на сына митрополита.
Нет, еще, я думаю, Саша, обязательно надо посмотреть на на бывшего советского шифровальщика Гузенко.
Да, ну, конечно.
Который сдал все, всю войну просидел в Канаде с шифровальщиком.
Это такой мажор, сбежал он еще до окончания войны, но тем не менее... человек, да, кстати, что интересно с ним, его же хотели выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе, написали какой-то роман, да, про Горького, как-то назывался «Титан», что ли, что-то такое, и вполне серьезно выдвигали на Нобелевскую премию, ну, слава богу, хватило совести это все не сделать, ну, то, что потом Солженицыным сделали...
только хотел, он же про Горького, да. Вот злоба исходит просто, да. И...
И, кстати говоря, вот было 150-летие Горького прошло,
ничего.
Даже в Нижнем Новгороде его памятник в полуразрушенном, безобразном состоянии, даже к 150-летию местная администрация не починила памятник.
Надо Солженицына поставить.
Да. Вот на Солженицына потратят миллионы. А следующий год, кстати, объявлен годом Даниила Гранина, которому можно посвятить отдельную программу замечательного нашего... это, я так понимаю, линия такая. Лидеры духовной русской интеллигенции. Сахаров.
О, совесть нации.
Да, совесть нации. Боже. Сахаров, потом академик Лихачев, теперь, значит, академик, теперь этот писатель Даниил Гранин. Совершенно не фантастическая биография. Ну, и с другой стороны, вот Максим Горький, да. И не только Горький. Ну, и вот, короче, я думаю, что тут надо сказать по поводу того, что во всей этой истории мы видим, что наша страна спаслась не благодаря каким-то там академикам гуманитарным Запада, Нильсом Бором и так далее. Она спаслась благодаря вот этим самым коммунистам, которые работали бескорыстно, жертвуя жизнями, свободой и так далее на нашу страну, потому что они видели в ней образец. А почему они видели... вы тоже увидите на следующей неделе у нас 7 ноября, вот 5 ноября 100 лет ГРУ, а 7 ноября 101 год Великой Октябрьской социалистической революции. И я не думаю, что польется такое же позорное болото всякого дерьма, которое было к столетию по телевидению. Но думаю, что все равно какие-то гадости
обязательно.
Да, прозвучат, потому что как же без этого, да?
Без этого никак невозможно.
Почему вот именно вызывает такое бешенство? Да потому что так ненавидят все вот эти... люди, ну, людьми их не назовешь, людишки, потому что им ненавистна моральная сила. Вот чего нет в нашем обществе сейчас абсолютно? Нету морали. А именно Октябрь — это была невиданная в истории концентрация моральной силы, когда люди, которых держали за быдло, которые были неграмотные, которых там, в общем, пароли и так далее. Они стали хозяевами страны и построили великую державу в короткие сроки. Вот сейчас у нас 19 лет команда у власти, да? Действительно, есть огромные заслуги, мост построили за 19 лет. Это нельзя отрицать. Но что сделал Сталин за 19 лет? Как говорится, смешно сравнивать. И не Сталин же сделал, весь народ сделал. Под руководством Сталина, спасибо ему большое.
Нет, ну ты правильно сказал, неграмотная страна. И люди, которые вот пошли в
открывшись... Но они не говорили бесконечно про модернизацию. Они взяли ее, провели. В конце 20-х годов и к середине 30-х годов. Вот, и я еще хочу сказать, еще в сентябре 17-го года, накануне Октябрьской революции, Ленин, который, безусловно, такой же великий человек, как и Сталин, и я всегда говорил, что я считаю Ленина даже гораздо более великим, он написал работу «Грозящая катастрофа»
как с ней бороться.
Да. И там написал ту же самую мысль, которую часто повторил Сталин спустя 10 лет. Он написал, что сейчас единственный выход для нас – это социализм. Потому что только социализм позволит в короткие сроки сконцентрировать в руках государства, в руках народа все средства и быстро провести вот эту ускоренную модернизацию. Иначе нас, страны Запада, просто сметут.
Сталин же потом говорил, по-моему, в 31-м или в
27-м году он это повторил, да.
Он сказал, за 10 лет не пройдем путь, который другие развитые страны прошли там за 50-100, нас со мной.
Но он не просто говорил это 19 лет, он это сказал и сделал. И уже не через 10 лет после того, как он это сказал, а гораздо меньше срок, мы уже это сделали. То есть, ну, это, конечно, сделать очень сложно. И понятно, что разные там Воксельберги, Фридманы, Абрамовичи и прочие Дерипаски будут крайне недовольны этим. Ну, иначе-то пути нету. Вот почему царь это не сделал, да? Вот, кстати говоря, будет 11 ноября юбилей окончания Первой мировой войны. Вот эти две даты, они связаны между собой. Октябрьская революция и Первая мировая война. Не было бы Первой мировой войны, конечно, бы не было в 17-м году Октябрьской революции, потому что вот те недостатки... Вот сейчас идет, мы уже много раз говорили, я хочу еще раз повторить, глобальная фальсификация истории нашей страны. Глобальная. Вот Фоменко и Носовский просто отдыхают. Я, кстати, готов поверить этим двум людям, что все, что они пишут, правда, потому что сейчас сам наблюдаю воочию вот это переписывание истории. Лживое и в пользу правящей верхушки. Говорят, что какие-то огромные успехи были при царе, что жили как у Христа за пазухой. Все это вранье,
так
все эти цифры.
Ты же рекомендовал к прочтению статью, по-моему, она есть,
Да, ну, не только, да. Вот Александр Владимирович Островский, великий русский ленинградский ученый, который, к сожалению, ушел из жизни, да. Вот просто читайте его статьи и вот просто наберите в интернете «Островский против Миронова». Вот есть такой Борис Николаевич, имя-то какое, Миронов, тоже ленинградский, к сожалению, историк, который вот является главным застрельщиком вот этой всей кампании. И Островский, который его разоблачил. Вот как говорится, когда я слышу фамилию Миронова, Островского, на моих глазах слезы. Это слезы гордости за мой город Ленинград. А когда я слышу фамилию Миронова, на моих глазах тоже слезы. Это слезы стыда, что я тоже ленинградец. И вот я хочу сказать, что... Вот это все, конечно, не случайно. И понятно, чьи интересы обслуживают эти фальсификаторы истории. И понятно, куда приведет нас вот такая история в результате. К чему? Ну, она уже, в общем-то, достаточно далеко нас завела. И я думаю, что нам не надо вот фальсифицировать историю. Да, в истории России, Советского Союза было много того, чем нельзя гордиться. Но в сравнении с другими странами, той же Америкой, просто извините, мы не нуждаем. Вот говорят, нам надо только патриотическое, только хорошее. Это
так
не надо.
Бывает.
Так не бывает. Не надо врать, не надо. Надо говорить всегда правду. Вот как мама научила, так и жить. Поэтому я говорю, что не люблю Солженицына. Не то, что не люблю, слабо сказано. Но вот этот лозунг «жить не по лжи» – это самое актуальное, что может быть. И что только может спасти нашу страну. Потому что именно в чем была сила большевиков, в чем была сила вот этих советов, в чем была сила октября? В том, что это был невиданный моральный удар по всему, по отсталости, по мракобесию, по вот этому болоту, в которое постепенно царь-батюшка тянул нашу страну. И никакими сейчас лживыми цифрами это не скрыть, потому что есть огромная советская школа замечательных историков, там Дякин, прочие, там Сидоров и так далее. И у них это все расписано и описано.
Абсолютно.
И подавляющее большинство историков с этим согласно. Вот эта кучка, которая фальсифицирует, это небольшая кучка подлецов, у которых ни чести, ни совести нет, которые даже не понимают, что они творят со своей страной, со своим народом. И тем не менее, еще раз говорю, подавляющее большинство преподавателей совершенно на других позициях, подавляющее большинство историков профильных вузов совершенно на других позициях. Ну, естественно, они молчат, вылететь с работы никто не хочет, их на телевидении не пускают, на радио не пускают, они не могут свою позицию просто нас просто озвучить. И не все, кстати, боятся, многие бы озвучили, но их просто не зовут на телевидение. А телевидение сейчас это 99% получаемой информации. Поэтому еще раз говорю, Октябрьская революция, это, конечно, не просто событие в истории нашей страны. Да, это нет. Событие в истории всего человечества.
Конечно.
Потому что только после этого события, значит, вынуждены были капиталисты западные, олигархи, вот эти все папики, пойти на уступки рабочим, социальное законодательство, равноправие женщин.
Не от хорошей жизни.
Да, свободу неграм в Африке и так далее. То есть все вот эти достижения цивилизации в 20 веке, это следствие Октябрьской революции. Иначе бы они это никогда не сделали. А когда произошел в 91 году крах Октябрьской идеи, когда человечество тоже стало сползать туда, откуда и вылезло. Чудовищная разница между бедными и богатыми. Вон, посмотрите, что только у нас продлили пенсионный возраст. Не только у нас. Вон, посмотрите, во Франции какие были. Миллионы людей вышли на улицу. И что? Где эти миллионы? Их одурачили, значит, просунули своих людей. Все. То есть, почему именно такая огромная моральная сила была за Лениным, большевиками и за Октябрем? Потому что это был проект в интересах большинства. А большинство, народ, это и есть носители морали. Это не был проект в интересах олигархии. А, к сожалению, после 91-го года во всем мире восторжествовал проект в интересах, как его ни назови, неоглобализм. И вот эти все драки Трампа с какими-то там Клинтоны и так далее, это все, как в той пословице, милые дерутся, только тешатся.
Значит, ты пробудил джина, да. То есть он пока еще из бутылки-то не вылез. Я имею в виду митинг, я предупреждаю всех, кто хочет устроить митинг, я этого не дам. Значит, я имею в виду, конечно, последние полчаса сегодняшней программы, где Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы. Вот любой призыв к чему-то там, визг, мгновенно будет пресечен. Да, и пользуюсь возможностью, напоминаю, что письменные формы общения в программе отсутствуют. Ни ваши СМС, ни тем более там бесовские все телеграммы, инстаграм, там еще что-то есть. Вот. Но не пройти мимо такого исторического события, как Саша совершенно правильно сказал, не только в истории нашей страны, а в истории всего мира.
Да? И когда говорят, что революция — это трагедия, там трагедия, какая трагедия? Революция для кого-то трагедия, для олигархов и так далее, безусловно. Но для народа, для абсолютной массы людей это праздник. Так и говорят, революция — это праздник трудящихся. Поэтому еще раз говорю, значит, разные интересы, мы не одни. Вот у меня и у Абрамовича нет ничего общего. Мы совершенно с ним разные люди. И у нас разные страны. Мы живем в разных странах, и у нас разная родина. И поэтому сейчас, конечно, начнется опять всякие выкрики по поводу украденной победы, что царская Россия бы, если бы еще бы день простояла и ночь
Канаду
продержалась, да, что мы бы стали бы там вообще там черное. Ничем бы мы не стали. Италия тоже выиграла в войне. И что получилось с Италией после Первой мировой войны? Вот это все вранье, которое сейчас будет наполнять, значит, экран, интернет и так далее, исходящее от черносотенно-мракобесной публики, оно, конечно, опять же служит одной цели.
Саш, ты приводил, что у нас было очень ограниченное количество Ильи Муромцев. Но двигатели на них были иностранные, не летали.
Да, это я просто привел в качестве примера. Ну, что там это лемуровцы, да. Ну, подумай, еще раз повторю, да. Вот просто маленький пример. Италия произвела 300 тяжелых бомбардировщиков, мы 60. И к этим 4-моторным Илье Муромцам мы произвели за всю войну 6 моторов. К 64-моторным самолетам. Это даже, наверное, ребенок в школе может посчитать, что мы произвели к 1,5 самолетам моторы. Да? И это приводится, Илья Муромец, как самое великое событие пик нашей военной техники и так далее. Конечно,
а вот то, что тебя обвиняют в отсутствии патриотизма, вот это я уверен в этом 100%. Патриотизм это не этим, как его, не размахивание флагами, это, хоругвями
это
и так далее.
Это называется квасной патриотизм. Шапками закидаем, закидали сначала японцев, потом немцев в Восточной Пруссии и так далее. Поэтому я думаю, да, что не надо вот фальсифицировать, не надо вот этих баек о том, что царская Россия прекрасно жил народ и так далее. Подумайте, 85% крестьян, большинство подавляющее из них жило в ужасающих условиях. Просто. Да, конечно, кто-то жил хорошо. Но и сейчас есть люди, которые живут на Рублевке, у которых есть яхты в Средиземном море. Я вот был в Монако там, ну просто зашибись, как живут некоторые наши сограждане, да? Но подавляющее-то большинство так не живет. И никогда жить не будет, пока вот эти живут хорошо. Я думаю, что в этом смысле, конечно, надо понимать, что никогда, ни сейчас, ни в будущем, да, вот это вранье в отношении Октябрьской революции не прекратится. Потому что есть люди, которым оно выгодно. Но все-таки я к чему призываю? Читайте побольше и разбирайтесь. Ну, читайте хорошие книги. Вот, например, про Ленина читайте книжки Логинова, Владлена Логинова. Да? Вот есть просто великолепный. Да. Потому что вот это сейчас опять мура продолжается. Сейчас, значит, уже вроде как немецкое золото разоблачили, уже неприлично.
Не-не-не, оперируют.
Ну, оперируют, но уже настолько мощные есть разоблачения. Вот есть книжка, например, Козлова и Корнеева. Ну, просто возьмите ее, почитайте, там просто не о чем говорить дальше. То есть тут уже все, вопрос закрыт. То теперь, значит, Яков Шиф. Вот этот Яков Шиф. Вот, но я вот специально тут стал изучать этот вопрос с Яковом Шифом. Действительно, он передавал деньги русским. Ну, кому? Эсерам. Эсерам. Значит, и где эти эсеры?
Да.
Где они в 17-м году? Иных уж нет, а те далече, да? Никаких данных о связи Якова Шифа с большевиками нет и быть не может, по сути. Потому что все его, так сказать, контрагенты, все вот эти связи изучены. Это шли деньги не вообще в какой-то общий общак, а там делили вот анархистам, вот максималистам, вот эсерам, вот меньшевикам. Нет. Совершенно очевидно, что это все ложь. И теперь, значит, разоблачат эту ложь с Яковом Шифом, еще что-то новое придумают. То есть эти люди постоянно сами продажные.
Финский спецназ придумали, который высадился в Петрограде.
А сами продажные люди, которые, для которых, у которых, собственно, они, в общем, ищут-то земного.
Да.
Бог у них чрево, собственно говоря. И слава, в общем, их в сраме, а конец их погибель, как сказано. Но они об этом не думают, хотя многие уже пожилые. И вот это меня удивляет. Вот я думаю, какие же они мужественные, не боятся ни Бога, никого, да? И я вот, когда вот слушаю вот эти фильмы без конца, причем почему-то особенно отличается в этом плане канал «История», казалось бы, наоборот,
ну,
должна быть.
Ну да, цели другие должны быть.
Но, тем не менее, вот это все продолжается. И я думаю, что, конечно, надо читать Островского Александра Владимировича, надо читать Логинова, надо читать других честных историков.
Юрия Николаевича Жукова надо читать.
Жукова Юрия Николаевича надо читать, да. Надо читать серьезную литературу.
Я говорил, есть у меня один человек в моей жизни, и вот он тоже большой любитель новой истории. А он не читает Жукова, купил книжку Жукова, и мне говорит, не могу читать, мне тяжело. Ну, и что он там написал? Я говорю, я не буду тебе пересказывать. А он вот читает одного новоявленного человека, который говорит, что мне в архиве плохо, мне душно. Я нанял людей, которые походили по архивам. А теперь книга там стоит 700 рублей. Она в бестселлерах. Уж что там эти бестселлеры, я не знаю. А это легко читать.
Да,
вот, ну... Саш, спасибо тебе большое. Вот последние до новостей секунды. Еще раз обращаю ваше внимание. Митинг не состоится, если у кого-то есть.
Да, просьба
есть.
Конкретная, вопросы.
Вопросы конкретные. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Александр Колпакиди любезно согласился ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, только радио выключите.
Пожалуйста,
радио
организация А, которая занималась якобы оказанием помощи голодающим в начале 20-х годов, она считалась... в действительности диверсионно-шпионской организации, которая под видом помощи запускала сюда, соответственно, шпионов и диверсантов для ускорения уничтожения Советской России. Вот что об этом известно. И второй вопрос. До Горбачева Александр Колпакиди также страстно требовал отказаться от искажения исторической науки, исторических событий и восстановления исторической правды.
Ага,
вот два
спасибо.
Вопроса, пожалуйста.
Ну, скажу, что да, был я дураком в молодости, и тоже мне не нравилась советская историография, и я тоже требовал. Кстати, недавно тут одного вспоминал своего сокурсника, с которым мы много времени проводили в беседах на эту тему. И я, кстати, и это можно легко доказать, ходил на всякие диссидентские дурацкие тусовки, и действительно могу о себе сказать, повторяя слова Вассермана, какой я был тогда дурак, да, требовал. И сейчас понял, что...
Саш, кстати говоря, это обычный путь для многих.
Ну, наверное, но хотелось бы быть умным человеком.
Ну...
А что касается АРА... то да, это, ну, все-таки, знаете, действительно, среди них были разведчики и так далее, но все-таки они спасли сотни тысяч людей от голодной смерти. Uh-huh. Тут мы не должны вот это все сводить. Да, они, конечно, были бы последние лохи, если бы не воспользовались этой ситуацией, не внедрили туда людей. Все это довольно изучено. Есть такое общество по изучению истории отечественных спецслужб имени Артузова, по-моему, называется. Вот оно ежегодно проводит конференции. Возглавляет его такой генерал Александр Александрович Зданович, очень хороший историк. И вот они в этих трудах общества, есть статьи по поводу этого, названы имена, пароли, явки, кто... Чекисты, собственно говоря, с самого начала подозревали, что американцы этим займутся, и оказались правы. Там Эйдук и другие чекисты, которые занимались этой арой, они, значит... Это все дело видели, разоблачали, пресекали. Ну, это обычная практика спецслужб. Вы же понимаете, что только что закончилась гражданская война, еще продолжалась. А американцы были в числе интервентов. Они везде, собственно, были. Ну, особенно много их было на Дальнем Востоке. Ну, и на севере они высаживали, везде. Да? Ну, вот, естественно, в стране, которую они считают враждебной, у них получилась возможность... внедрить столько агентов. Ну, и надо сказать, что среди вот их людей, которых они здесь привлекали, вербовали, были в основном представители вот, так скажем, интеллигенции, аристократии и так далее. Ну, многие из них потом вместе с ними и уехали за рубеж.
И, кстати говоря, достоверной информации о том, что происходит в Советской России, не было. Как же мимо такой возможности пройти, я думаю?
Да, ну, и вообще, вот, кстати говоря, вот я в свое время читал про одну женщину, там, американскую журналистку, которая была арестована, там целая история была, ее Ленину писали письма, Чичерин там хоботал, что-то такое, сидит, значит, на Лубянке, женщина там, американка, все. А и вот когда уже рухнул Советский Союз, все, канадцы сняли о ней документальный фильм. Выяснили, что это была разведчица. Там американская военная разведка направила ее Кстати, руководителем тогда был такой человек по фамилии Черчилль, не знаю, родственник, нет, Рэндольф, по-моему, звали. Вот направили его, ее, она в Европе сначала была, потом в Москву приехала, ну, тут ее быстренько вычислили, немножко посадили, а потом, значит, чтобы не возбуждать страсти, отпустили обратно туда, да. Ну, то есть очень активно, вообще вот, самое, мы много у нас написано было вот о интервенции, о войсках, где кто высадился, где что там, третье, десятое, воевали. А вот по поводу подрывной деятельности известно очень мало, к сожалению. Вот хочу обратить внимание, кто действительно интересуется, например, очень у нас любят про англичан поговорить, но и другие-то занимались этим. Не менее занимались французы, еще более занимались американцы, то есть на самом деле вот эта подрывная деятельность во время гражданской войны, это такая скрытая часть айсберга, подводная, да, но она очень велика, и они сыграли своими вот этими подрывными акциями огромную роль, колоссальную, но, к сожалению, ни одной книги, обобщающей на эту тему, нет.
Я надеюсь... А у французов, по-моему, вообще нет ничего.
Французы вообще закрыли эту тему, в архивы никого не пускают, все это закрыто, но у нас есть такая историк, причем, что интересно, с Урала, Юлия Галкина, она опубликовала несколько великолепных статей, просто потрясающих. Там такие вещи, что Стариков отдыхает со своими несчастными англичанами.
По поводу богоугодных действий французов?
Французов, да, да. Ну вот, тем не менее... Ну, вот,
еще раз, Саш, пожалуйста.
Юлия Галкина, да. Вот она молодец.
Спасибо.
Респект ей большой и уважуха. Но, к сожалению, вот таких вот, как она, мало. Да, потому что это надо копать, это надо знать хорошо языки, архивы и тротить. У нас, к сожалению, вот у нас такого уровня историков очень мало.
Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Пожалуйста.
Спасибо вам за передачу, всегда с удовольствием слушаю.
Спасибо вам.
Вот мой друг, к сожалению, ныне покойный, историк ВМФ из журнала «Московский сборник» Ковалев Сергей, в свое время, ну, лет 10, по-моему, назад, опубликовал, значит, книгу под названием «Свастика над Таймыром». Вы, наверное, читали ее?
Нет, к сожалению, как-то пропустил.
Ну, в общем, советую прочесть. Дело в том, что он скорее, как говорится, не историк, который делает выводы, а историк, который тут летописец, структурно собирает факты, очень много. И вот вопрос следующий. Ну, раз вы не читали, я тогда вкратце вам скажу. Это уже вывод делаю я. Где-то с начала 30-х годов...
Вопрос! Не-не-не-не-не-не!
Пусть расскажет, интересно, интересно.
В 30-х годов начали странным образом хозяйничать немцы на нашем севере, и де-факто это от высшего руководства советского было исключительно сами военные, каким-то образом сотрудничали с гитлеровцами. Но когда вот фактически, да, начались против предательства в военной среде репрессии, да, значит, в 30-х годах практически все это сотрудничество было свернуто, потому что, ну вот, к сожалению, это было, видимо, в части предательства. Вот что вы можете сказать? Это действительно настолько глубоко вот, где-то предательство могло вооруженные силы проникнуть? В то время, что даже такие вещи, как, кстати, вот...
Знаете, спасибо. Да, спасибо. Не читал, к сожалению. Ну, вот я хочу сказать, что тут, мне кажется, тут некоторая есть путаница. Вопрос очень сложный. Я могу сказать, что вот, например, по линии разведки основной... Вот почему вот репрессировали много военных разведчиков? Вот Берзина и остальных. Потому что действительно примерно с 20-го года шло тесное сотрудничество с немецкой разведкой, с Абвером. Ну, тогда еще там было много других структур, там, ну, в общем, с Абвером. И обмен был информацией между советской разведкой и немецкой. По, ну, как бы считается, что только по Польше, а на самом деле, как сейчас выяснилось, не только по Польше. Там по всем странам шел обмен информацией. И вот наследствие в 37-м году именно военных разведчиков обвиняли в том, что они не просто обменивались информацией, ты мне, я тебе. А, кстати, вот говоря, до 37-го года вот этот обмен информацией был просто очень... Да, он и потом всегда происходил. Это одно из таких ключевых, о чем люди, вот как называется, простые, не догадываются, но вот разведчики, они склонны вот к такого рода ченчам. И вот это было обвинение, что они слишком много информации передавали и в процессе обмена становились немецкими шпионами. Сейчас уже практически доказать это невозможно, ни то, ни другое утверждение, да? Но все-таки...
Но эту версию надо...
Надо учитывать, да. Угу. Какие-то люди в процессе этого обмена, как сказано, ты заигрался в своем народном театре, могли действительно слишком далеко зайти. Да. Вот насчет военно-морского флота я не уверен, потому что именно немецкий военно-морской флот, даже Веймарской Германии, до Гитлера, да, был самый антисоветский настроен, никак сотрудничать с нами не хотел.
А, кстати, могли играть, мы вас переиграем, и мы вас используем больше, чем вы нас. И так,
да,
наверное,
вообще могли. В это время, вот, ну, как бы все думают, что только советские чекисты там вели всякие игры. Нет, и все вели, и поэтому... Тут очень сложно, информация какой-то, да, по поводу сотрудничества в веймарское время, есть несколько монографий, они выходили довольно давно, не все, к сожалению. Есть самая хорошая из всего этого, это такая докторская диссертация Захарова, полковника, она, по-моему, так в виде книги и не вышла, но ее все равно можно заказать в качестве, там, на сайте, там, и прочитать. И там подробно все это описывается. По моим данным, сотрудничество это было свернуто после прихода Гитлера к власти, но какие-то контакты санкционированные и несанкционированные продолжались до середины 30-х годов, ну, то есть еще пару-тройку лет. Да. То есть вопрос этот очень мутный. Я не уверен, что это так было, как описан. Вот. Я, конечно, узнаю, что это за книга, и мне самому интересно.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте. Да. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, скажите, пожалуйста, вот у меня вот такой вопрос. В свое время мой дед работал в таможне Одесского порта. Ну и бабушка рассказывала, что когда американцы отказались получать золото за те товары, которые поставляли, и потребовали поставлять им хлеб...
Радио вот, выключите, пожалуйста.
Потом эти суда неизвестным образом тонули. Это правда или нет? Или вы что-нибудь знаете об этом?
Нет, никогда не слышал. Я думаю, что если бы такое что-то происходило, мы бы, конечно, знали. То есть наверняка, 100%. Ну, хотя бы в виде какой-то версии. Никогда про это не слышал. Думаю, что масса, знаете, историй рассказывает. Я сам с детства наслушался таких историй. И всю жизнь приходится... как бы освобождаться от вот этих рассказов знакомых, родственников и близких. То есть вся жизнь уходит на то, что ты узнаешь, что вот то-то оказалось не так, это не так, это. То есть и в конце жизни только открываются глаза.
Меня приводят в восторг мемуары проводника из вагона Сталина, этого охранника, тайного советника, вот это вот.
Много, очень много. Я просто не хочу приводить примеры, но такие вещи очевидцы рассказывают, что просто диву даешься фантазии людской.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Большое спасибо гостю и вам за программу. Два слова о Чеховой, все-таки правда. Кем она была?
Спасибо.
Ну, Ольга Чехова была великой русской актрисой, которая... сумела в Третьем Рейхе стать одной из звезд Третьего Рейха, там очаровать Гитлера и так далее. Но никаких вот конкретных данных, что она была разведчицей, нет. Я даже могу предположить, что, допустим, она, допустим, где-то согласилась стать. Но ведь, понимаете, вот разведчик — это не тот, кто вот думает, что он разведчик, или где-то он дал обещание... А тот, кто передает какую-то информацию, а с ней просто невозможно было связаться. То есть, если бы были какие-то связники, которые сказали, вот мы там получали, да. Может быть, например, в 1938-1939 году, когда Советский Союз совершил освободительный поход в Польшу, освободил украинские и белорусские народы окончательно от гнета польских панов, и потом прибалтийские народы влились в семью советских народов, значит, братскую, где их по-братски, значит, приняли, то очень многие люди на этой территории были завербованы НКВД. Да? Но потом с ними никакой связи не было во время войны. То есть, ну, считать их разведчиками непонятно. То есть, как бы не каждый, кто завербован, является вот разведчиком. Вот, например,
агентом.
Агентом, да. Угу. То есть, он может нарочно не выходить на связь, не поддерживать, боится там или каким-то другим соображением. Кстати, некоторые вот из этих завербованных в 1939-1940 году, они потом были ярыми врагами, собственно говоря, Советского Союза. Там просто такие фигуры есть, что просто диву даешься. Ну вот, находясь в заключении, дали подписку и так далее. Третий день. Вот, кстати говоря, Каминский, этот знаменитый предатель, которого сами немцы расстреляли за жестокость. Его, это подумай, как в анекдоте.
Он же ведь, да, он до бригады фюрера, да, дослужился.
Расстрелян СС за жестокость.
В Варшаве.
Да. Под Варшавой.
Под Варшавой. А говорят, значит, он там просто немцев шерстил, этих гражданских.
Ну, там основная причина, что его бандиты столько грабили и поубивали, что уже даже немцам это стало как-то надоедать и на нервы действовать. Но вот он был агентом НКВД, причем даже не с конца 30-х, а еще, по-моему, середины 30-х. Ну, то есть это все очень сложные такие вопросы. Она точно не была. Это, да, ее хотели использовать после войны, там с ней встречались... Берия, другие люди. Но агентом она не была. Доказательств этого на сегодняшний день нет. Все это сплетни.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр Иванович. Евгений, Москва. Александр Иванович, у меня такой к вам вопрос. Вот в феврале 17 года вышел приказ номер 1 по Петроградскому гарнизону. Вот. И вот тут я в последние два воскресенья глубокой ночью шли два фильма. И в конце я узнаю, что этот приказ был где-то создан, как авторы говорят, в Швейцарии. Гучков подмахнул его. Потом какие-то сторонники захватили и передали все это по радиостанции командованию фронтов. Как они могли передать, когда... Не телеграф, это же радиостанция. Что по этому поводу можно сказать?
Спасибо.
Это первый вопрос. Да. И второй вопрос,
да,
по поводу двух чемоданов, пистолетов «Вальтер», которые якобы, как говорит Токарев, привезли из Москвы в Смоленск. И такое ощущение, что заходит товарищ и говорит там в оружейную комнату, мне нужен два чемодана пистолета. Ему говорят, бери и все. Должны же быть какие-то ведомости.
Спасибо.
Вот, как это передается все.
Спасибо большое.
Большое вам спасибо. И что... И Леонид вам, что вы приглашаете товарищей, которые знают ситуацию.
А это принцип, да, у меня такой.
Вы знаете, я эти фильмы не смотрел, но осуждаю, как сказали про Пастернака.
Я присоединяюсь. Да.
Просто я примерно представляю, о каких фильмах идет речь. Ну, мне многие советовали их посмотреть. Но я человек уже не молодой и боюсь, что так разволнуюсь, смотря это. Собственно говоря... Это вот то, что ты, о чем упоминал. Это та же команда снимала, что сняла фильм «Штурм Зимнего», что ли, где там... Ну, понимаете, вот как действуют люди. Вот снимают во французском архиве. Какой-то французский человек показывает бумажку в архиве, и там написано, что Ленин, значит, не в шалаше прятался в разливе, а поехал в Германию, встречался с канцлером.
Забрал у него шалаш?
Да, сбрил бороду, значит, под видом пастора. Значит, ну, шалаш там Зиновьев, наверное, оставался. И потом поехал в Швейцарию, где был съезд всех мировых олигархов, воюющих сторон. Там они ему дали инструкцию, он вернулся в Россию. И это же показывают архив, архивный документ. И что?
Нет, трясут бумажки, да, но бумажки,
да, там, я уверен, что это там написано, потому что полно жуликов, работало на французскую разведку. У них там такие дикие совершенно глупости там это. То есть вот как эти бумаги сисаны? Какие-то жулики изготовляли фальшивку.
Ты рассказывал.
Тут вопрос, что эти французские офицеры, они прекрасно знали, что это фальшивка. Не то, что я подозреваю, я это знаю, просто я знаю это, да, то есть могу доказать, но они использовали это в своих политических целях, ну, не в своих личных, а в целях вот своего государства. Но другой вопрос, почему в нашем государстве находятся такие огромные деньги, чтобы снимать вот это все барахло, чтобы людям морочить голову вот этой всей чушью собачьей, да, Ну, хочу сказать, что не смотрел, но осуждаю. Ну вот просто посмотрите даже вот биографии людей, кто это создает. Это люди, которые начинали свою карьеру в главной редакции пропаганды советского телевидения. Главная редакция пропаганды.
Знаю брата Петю.
Да. Ну, то есть, вот они занимались пропагандой в Советском Союзе, а вот они занимаются пропагандой сейчас. Но в Советском Союзе пропаганда служила все-таки большинству народа, да? А сейчас сами подумайте, кому она служит. Кому вот служит вот эта вся галиматья?
Да, это хороший вопрос. Да. Кому выгодно?
Кому выгодно, да. Если бы это была правда, я бы сказал, ну, такова правда.
Да, ничего не сделаешь. Это, кстати, относится ко второму вопросу про два чемодана немецких пистолетов.
Да. Тут, конечно... Я просто хотел бы, чтобы выступили мои там друзья и коллеги, которые этим занимаются. Я не специалист.
Поэтому... А мы с тобой поговорим. Да. С другой стороны, вот ты понимаешь, я не помню, кто-то из серьезных историков сказал, вопрос Катыни перестал быть историческим. Это политический вопрос. У меня один...
Я просто хочу по Катыни сказать одну вещь. Вот смотрите, вот эти люди, которые погибли, польские офицеры, да? Вот вы должны четко понимать, я тут не говорю, кто расстрелял, не касаюсь этого, просто должны понимать, кто эти были люди. Среди них много месяцев приехала группа наших чекистов из Москвы во главе с твоим любимым Зарубиным Василием Михайловичем.
Василием Михайловичем, да.
Да, в том числе люди из разведки, там была установлена прослушка, внедрена агентура и так далее. И много месяцев изучали их настроение. Всех приличных людей оттуда убрали. Они потом воевали, многие погибли в тылу у немцев героически и так далее. Неизвестно, кстати, еще кто их погубил. И вот эти оставшиеся там и погибшие, это были неисправимые, да? То есть вот это враги нашего народа. Даже не только... Они были враги, конечно, и коммунизма, но даже если бы не было никакого коммунизма, это были неисправимые русофобы. Да, и вот после войны, вот такие же, как они, которых не расстреляли там немцы или кто-то, не знаю, да, они после войны в Польше устроили такую маленькую гражданскую войну. Причем довольно долго это длилось в Польше, порядка 3-4 года. И там погибли десятки тысяч поляков. В основном, ну, то есть, это были тоже такой аналог наших бандеровцев. Кстати говоря, там были не только вот сторонники такого... демократии там из армии Краевой, там были гораздо более мощные фашисты польские, причем никто не скрывал никогда, что они фашисты. И вот эти люди после войны, вот таких же взглядов, как эти расстрелянные, да, то есть вот такова история, да, кто их расстрелял, я не хочу тут обсуждать.
А у меня, Саш, извини, вот я думаю, у меня правомочный вопрос, как человек, который просто интересуется историей. Если уже все извинялись и так далее, и так далее...
Да.
Почему столько засекреченных документов остается? Нет,
самое интересное, последнее извинение было, когда президент наш сказал, слушайте, ну 10 раз уже все извинялись. Горбачев извинялся, Ельцин извинялся, Медведев извинялся, я извинялся. Между прочим, вчера мне помощники сказали, что вы тоже в 2020 году каких-то тут наших пленных почикали. Я чуть с дивана не упал. Я думаю, ну... Вот столько людей извинялось, да, столько лет извинялись. И только в 2020 году... Нашему руководству наши замечательные историки доложили, что в польских лагерях, возможно, в 3 раза больше уничтожили наших заключенных.
Это по минимуму.
Да, причем голодом, болезнями. Вот представьте себе, этих-то поляков кто-то, не знаю кто, просто застрелил выстрелом в затылок. До этого они жили как сыр в масло, катались, да? А эти умерли, наши русские ребята, от голода, пыток, издевательств.
Болезни,
да,
эпидемий.
Да. Такие же молодые парни, еще моложе. Значит, и вот тут возникает вопрос. Ну как же вот в нашей стране никто об этом даже не подозревал? И когда наше общество военно-историческое попросило поставить там крест на могилу им, поляки отказали. Вот сами решают. Я очень люблю польский народ, польскую культуру. Да, их невозможно не любить. Да. Но вот это как?
Ну, Саш, спасибо тебе большое. Значит, вопрос о том, кого пригласить по поводу Катыни, я вам могу точно сказать, кого не будет. Здесь не будет якобы наших соотечественников, которые живут в Польше и занимаются профессионально Катынью за польские деньги.
Кстати, очень много наших соотечественников, которые живут в Москве и в других городах России, награждены высшими польскими наградами.
Не за, будет таких здесь.
За то, что они сообщили правду, в кавычках, о событиях
Катыни. Да, вот не будет их здесь. А, Саш, тебе еще раз спасибо.
Да, не за что.
Очень был интересен твой рассказ про Главное разведывательное управление. Все будет нормально, услышимся в следующем.
Да, прошу прощения.
Да, Саш, пожалуйста.
У меня появилось слово «паразит». Что-то 3.10 я говорю все время. Вот,
Саш!
Прошу прощения за это слово «паразит» у слушателей. Да. До свидания.
До свидания.